ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, Шримад Бхагаватам, первая песня, 9 глава, уход Бхишмадева, в присутствии Господа Кришны. Санскрит. Панду-путра-нупасинан, прашрая према-сангатан, апьяча-штану-ра-гашраер, антипутена-чакшуша. Панду.
Панду.
Покойный отец Махараджа Юдхиштхиры и его братьев.
Покойный отец Махараджа Юдхиштхиры и его братьев.
Путран.
Путран.
Сыновья.
Сыновья.
Упасинан.
Упасинан.
Молча сидящий вокруг.
Молча сидящий вокруг.
Прашрая.
Прашрая.
Охваченный.
Охваченный.
Према.
Према.
Чувствами любви.
Чувствами любви.
Сангатан.
Сангатан.
Собравшихся.
Собравшихся.
Апьячашта.
Апьячашта.
Приветствовал.
Приветствовал.
Анурага.
Анурага.
С чувством.
С чувством.
Ашраи.
Ашраи.
Со слезами экстаза.
Со слезами экстаза.
Антипутена.
Антипутена.
Охваченный.
Охваченный.
Чакшуша.
Чакшуша.
Глаза.
Глаза.
Перевод текста. Сыновья Махараджи Панду молча сели возле него, преисполненные любви к своему умирающему деду. Видя это, Бхишмадев сердечно приветствовал их. Его переполняла любовь и нежность к ним, и в глазах стояли слезы экстаза. Здесь описываются эмоции. Духовные эмоции. За эмоции отвечает ум, состояние ума. Ум в эмоциях, каких-то внутренних чувствах. Ум в настроении знает. Ум очень глубок, очень могущественен. Он очень силен. Никто не знает неизмеренного силы. Ум может нас опустить в ад, и ум может возвысить нас к Богу. Все это можно с помощью ума сделать. Ум может сделать человека очень сильным, а может сделать очень слабым, беспомощным, трусливым. Ум может сделать человека здоровым, ум может сделать человека больным. Все, что угодно может сделать ум. Ям-яма пис маран балан. Саджати анти каливарам. Там и вайдика антаяса, детат бхамавита. Ведь Кришна говорит, при помощи ума мы переносимся от одного тела в другое тело. При помощи ума можем выбрать себе новое воплощение. Можем выбрать себе другую обитель, родителей, будущее. Но если мы можем управлять умом. Поэтому в Гите говорится, что для того, кто обуздал ум, ум является лучшим другом. Он может привести нас куда угодно, согласно нашим желаниям и свободе воли. Но если ум не обуздан, фонит микрофон, если ум не обуздан, он злейший враг. Злейший враг. Смотрите вам. Если он привязан к какой-то греховной привычке, очень трудно его оторвать оттуда. Собственно, человек беспомощен становится. Стоит пристраститься к наркотику, вся жизнь будет проблемой. Серьезно. Кто-то пристрастился к незаконным сексуальным отношениям, тоже вся жизнь будет проблемой. Ум схватит. Это наслаждение будет думать об этом, помнить, напоминать об этом. толкать туда человека, как будто злой дух в нем сидит. Как будто он сумасшедший какой-то. Как же человек не может справиться с умом? Почему? Фонит микрофон. Почему не может справиться человек с умом? Он не знает, что есть более могущественная сила внутри него. Ум не знает об этом. Если вы спросите ум свой о жизни, о тайнах мироздания, о себе, он ничего не скажет. Не знает. Вот что-то придумывает. Столько придуманных теорий ученых. Но у каждого человека есть своя еще теория жизни, как будто он думает, что все жизнь в его руках вообще. Планы создает. Так, так, обещает нам в уме этот внутри ум, что ты будешь счастлив так, сделай то, как другие, видишь, стань таким же. Но посмотрите на судьбы людей. Внимательно. Никто не достигает совершенства. Даже те, кому мы подражаем в этом мире, они не достигают совершенства. Это надуманные искусственные вещи. Ум враг. Злейшего врага, говорится, нет. Если мы не контролируем ум, мы обречены. Любая привычка дурная станет нашим препятствием непреодолимым. Один ученик Прабхупады вспоминает, как он только начинал еще, может, получил инициацию, но скрывал один недостаток свой, одну привязанность. Даже после инициации он еще курил. Но он любил Прабхупаду, он был привязан к Прабхупаду, он почувствовал духовные эмоции от него, что превосходит материальное наслаждение, но привычка еще оставалась. И Прабхупада попросил его сделать божество Джаганнат из дерева. Он с удовольствием взялся, взял инструменты, стал вытачивать из дерева эти формы. Они, собственно, несложные. И он так заработался, что захотел закурить. И он курил и делал божество Джаганнатхи. Вот, две привязанности. К Богу привязанности человека и к дьяволу тоже. Вот, он господам вообще не служит, но такое двоевластие бывает в нашей жизни. Когда мы начинаем духовную практику, мы знаем, что тянет и туда одновременно. Внутри борьба начинается. Внутри нервотрепка целая. Как быть, преданный или не преданный? Когда я стану преданным? Принципы регулирующие, практика. И тут материальные обязанности есть при этом. И недокуренную сигарету он положил на божество. Потому что делал еще дальше. Прям сигарета на божестве лежала. В этом пришел Прабхупада. Посмотрите, как идет работа. Он знал, что ученики еще слабые, только начинают. Они вот в прошлом были хиппи, они привыкли к наркотикам, к свободной жизни. В общем, как хиппи живут, знаете. Он с них и начал проповедь свою, собственно. Этих людей поднял оттуда. Он увидел этот окурок на голове Господа Джаганнатхи. Ну, конечно, божества не были еще установлены, они были в процессе, еще не проявились. И сказал ученику, он говорит, посмотри, вот такая маленькая вещь, может стать непреодолимым препятствием на пути к Богу. А почему? Незначительная вещь, но если ум привязан, невозможно. И так дело, кажется, не в сигаретах, а в уме. Не в алкоголе, не в наркотиках, а в уме человека. Об этом говорится в Бхагавадгите, о йоге. Как все-таки обуздать этот ум? Есть ли средства управлять своей жизнью правильно? Для этого пишутся вот эти вот тексты, комментарии для нашего ума. Читаем. Ум начинает размышлять об этом, думать. Это предназначение ума – думать об абсолютной истине. Где нет двойственности. Смотрите. Если мы посмотрим без двойственности ума на мир, мы не увидим с вами ни друзей, ни врагов. Мы не видим разницы между камнем, куском глины и золотом. Мы не видим таких различий. Если посмотрим без двойственности ума. А в двойственности говорит: о, это мой друг, это мой враг, ненавижу его. Эта эмоция от ума идет. Придуманная. Это придуманные вещи. Это идет от ума. Мой враг для кого-то друг. Так кто он все-таки? Друг или враг? Одновременно он друг. И я тоже для кого-то друг, для кого-то враг. Все мы одновременно друзья и враги для кого-то. Бхагаван говорит, это разделяют в двойственности умы демонов. Это демоническое сознание, демоническое видение исходит от ума. Он навязывает эту двойственность. Кого-то я люблю, кого-то ненавижу. Кого-то я защищаю, кого-то я убиваю. У кого-то я краду деньги, чтобы жить лучше. Кого-то я устраняю, чтобы жить лучше. Из любви к одному человеку я начинаю носить вред другому человеку. Это привычная жизнь, знакомая для нас. Все новости об этом говорят сегодня, каждый день. Сколько угодно новостей, только об этом все говорится. Говорит, вот она жизнь, вот она жизнь, вот пульс жизни. Это в страсти, это ум в страсти. Здесь же говорится, что задача человека выйти выше, над этим уровнем страсти, и увидеть мир вне двойственности. Что произойдет? Полное умиротворение, мир наступит. В уме, в душе, в отношениях. Это йога, это называется йога. Йога – возвышение ума. Ввысь, вверх, там, где нет этой материальной двойственности, раздражающей наши чувства и наше «я» приводит в сильное беспокойство и сомнение жизни. Все люди сомневаются друг в друге. Посмотрите сегодня, до чего мы дошли. Никто никому не доверяет полностью. И каждый думает, что я прав. Ум это думает. А что правильно, что неправильно, определяет антенна. Конец жизни, антенна ранней смерти. Сможешь ли ты думать о Боге в конце жизни или нет? Вот он экзамен. Об источнике жизни ты закончил эту жизнь в этом воплощении. Но ты должен был понять, что это источник всей этой жизни, смысл этой всей жизни. Ты не успел понять? Ты зря прожил свою жизнь. Кто тебя обманул? Ты сам себя обманул, твой ум. Злейший враг в тебе самом. Ты сам себе злейший враг. Ну а мы думаем, кто-то виноват? Если бы не этот человек, если бы не этот, то если бы не эта политика, я был бы счастлив. Это ум говорит. Да, давай поденемся чуть в другую страну, там будем счастливы. Давай полетим на Луну, на Марс освоим, там будем счастливы. Там, может быть, есть жизнь, да? Но пропаганда жизнь доподлинно известна, тут существует. Что вы тут все портите? Вы испортили тут жизнь друг другу, летите, портите жизнь в другое место. Потому что вы летите со своим умом туда. С тем же самым умом, с тем же привычками, с тем же стремлением. Что же описывается здесь? Мы поговорили о природе ума. А это эмоция, это двойственность, это любовь и ненависть. Но что описывается здесь? Давайте еще раз прочитаем текст. Сыновья Махараджи Панду. Это пандавы, пятеро пандавы. Если кто-то первый раз пришел, их пятеро известных Махабхараты, героев, величайший герой Махабхараты, старший Юдхиштхира, сын Ямараджа, бога смерти. Затем идет Бхимасена, он сын бога ветра, Ваю. Затем идет Арджуна, сын Индры. И Накула Сахадева, они это же не кумары. Они как бы дети полубогов. Рожденные со специальной миссией на земле. То есть, как вы видите, бывают люди разных разрядов, категорий. Обычные люди, которые пришли в этот мир, воплотились из низших форм жизни. Или от человеческой формы жизни продолжают воплощение. Кто, если кто-то из тела льва воплощается в тело человека, человек в страсти будет. Если из тела коровы переходит душа после смерти в тело человека, будет благости будет. И, конечно, есть люди в невежестве тоже. И есть, конечно же, уполномоченные или воплощение свыше. Потому что пророки могут быть какие-то или особо уполномоченные для того, чтобы изменить мир, улучшить его. И демоны приходят в человеческой форме жизни, чтобы мир подчинить себе. То есть сделать его тоталитарным, диктаторским. Подчинить только одной какой-то личности или нескольким. Все. Как сегодня все богатства мира принадлежат нескольким людям. Все. Всего лишь несколько. Если сосчитать все, мы увидим, что все богатства мира принадлежат единице. Это демонический уклад. И эти пандавы, божественные существа, дети полубогов, вот или в царской династии, для того, чтобы устранить демонические силы, они родились величайшими воинами. Самый сильный был на планете тогда Бхимасена, самый мудрый был Юдхиштхира, самый великий воин как таковой, который владел любым оружием, и друг Кришны был Арджуна. То есть на них делали ставку, на пятерых. Свыше. Воля Бога была такая. Они родились не случайно, а с миссией. Мы тоже можем либо получить миссию, либо уже врожденно осознавать свое предназначение, как пророки. Пророк Мухаммед сознавал уже с какого-то возраста. Не сразу он понял, что он пророк. Он не знал, что он пророк. Но позже, когда к нему стал приходить архангел Гавриил, он задумался, что со мной происходит. А вдруг это приходит дух какой-то злой. Как я определю? Вот он мне говорит, принимать мне это на веру или не принимать, от Бога это или от дьявола. И тогда он спросил свою жену, Хадиджу, она была старше намного. Я признаюсь, у меня видение ко мне регулярно приходит, какая-то личность. Ну как представляется архангелом? И он говорит некоторые вещи, которые должен делать. Но у меня сомнения. Я не знаю, кто он. А ты покажи мне его в следующий раз, когда увидишь, что должен быть. Однажды ночью пророк Мухаммед проснулся от присутствия архангела Гавриила снова. Посмотрел, в дверях стоял архангел. Так, ну, жену, он здесь. Посмотри. Он здесь. Где она, спросила? В проеме двери, посмотри. Она говорит, здесь? Да, здесь. Она сбросила все одежды. Он тут же исчез. Она спросила, он еще здесь? Нет, он сразу исчез, как только это разделась. Это от Бога. Это критерий чистоты ума. Если мужчине нравится рассматривать голых женщин, это грязно. Вот этот враг. И очень трудно преодолеть эту привязанность. Только при помощи высших сил это возможно. И так иногда приходят эти высшие силы, спускаются сюда. В образе людей, да, они рождаются здесь, но у них есть миссия, они этим отличаются. Миротворческая миссия. Они живут ради того, чтобы установить мир кругом. Мир. Это сил, сильный духом людей. О них история Махабхараты. Они описываются в священных писаниях. Даже, как я знаю, в Кыргызстане есть Махманас. Тоже это. Даже благородная сила, которая воплотилась, это не совершила деяния, слышала. Немножко читал. Также все священные писания имеют такие примеры великих героев, как в Библии Трое Царствие, Давид, Саул, Давид, Соломон описываются тоже. Это великие были личности, которые служили Богу и, конечно, совершали ошибки все. Там описывается то и другое. Здесь пандавы, Махабхарата, преисполнены любви к своему умирающему деду. Нужно знать историю. Умирающий дед, я вам скажу подробности немножко. Он погиб на поле битвы. Он не умирал от старости. Бхишмадев был одним из восьми васу. В прошлой жизни он был мудрым среди полубогов. Он не жил на земле. На земле он оплатился по проклятию. Васу совершили ошибки. Это были восемь братьев, восемь мудрых васу. Васу значит мудрый, отреченный, в высшей степени. Среди полубогов еще есть мудрецы, представьте себе. Вот один из васу был таких великих личностей. прошлом. Но они увидели одного мудреца искривленным телом, который шагал, знаете, так вот смешно, вот у него тело было все изогнуто и искривлено. Один из вас посмеялся. Мудрец сказал, это мудрецы среди полубогов. И вы смеетесь над увечьем, над телесным увечьем? Какие же вы мудрецы? И наложил проклятие, вы родитесь на земле. Смерть, смерть на мире среди смертных. Вы забудете свою божественную природу. Вот мое проклятие. Задрожали все восемь вас. Такого они не ожидали. На земле родиться? В Бишкеке? Или в Алмате? Это же Нью-Йорке. Страшное дело. Многие стремятся жить в Америке, но вас бы не согласились. Даже в Америке же. Никто бы не променял тот уровень на сегодняшние земные условия, конечно же. Мы упали в ноги мудрецу, зали просить прощения, что суровое это заклятие накладываешь, что она слишком сурово, ведь а посмеялся-то один и проклял всех восьмерых. Он сказал, да, действительно. Погорячился. Хорошо, вы семеро. Как только родитесь, сразу умрете. Благословляю. И вернетесь назад. Сразу же, очень быстро. Но ты, кто смеялся, долго живете. Вот тебе мое проклятие. Фишмадев жил 900 лет, 5000 лет назад, ему было 900 лет. И более того, он был таким праведным, ведь он же был у вас в прошлой жизни. Равных по силе характера не было на планете никого. Он имел благословение, что никогда не потерял поражение в битвах, он родился воином. Ни одной битвы он не проиграл. Он даже победил своего духовного учителя. И тот еще больше его благословил после этого. Отец за его аскезу никогда не жениться, чтобы не претендовать на трон. У него не было никаких материальных корыстных желаний. Он записал слугой этого трона просто. Защищал царство. Один мог защитить все царство. Отец за это его благословил и сказал, ты выберешь день смерти себе сам. Ты не умрешь случайно, внезапно. Ты сам решишь, когда тебе умирать вообще. Целая удивительная история, что касается Бхишмадева. Он был дедом пандавов, хотя не имел детей, но он был в том же роду. Был дед этих двух династий, этой династии пандавы, куравы, был дедом всех других, защитником Хастинапура, империи. И больше всего в жизни любил, не было жен, не было детей, пандавов. Таких прекрасных, таких святых. Царевич. Равных не было. Он понимал, что вот достойно будет на земле царствие. Ради них он старался, но попал в такую политику. Представьте, в такую политику попал, что ему пришлось воевать на войне на Курукшетре против пандавов. Быть на другой стороне. И долг воина не позволял ему отказаться от битвы. Он следовал своему долгу даже в таких обстоятельствах. В конце концов, пандавы сказали, что Кришна, мы сражаемся уже столько времени. Кришмадева нельзя победить. Мы не победим. Мы не знаем, что делать. Но если его не победить, мы проиграем войну. Если проиграем войну, вся дхарма будет разрушена на земле. Случится несчастье для всех людей на планете. Демоны захватят власть. Кришна сказал, так почему не можете победить? Что сложно? Идите, убейте деда, да и все. Во-первых, Кришна, как я могу поднять руку на деда, Арджуна сказал. Я люблю своего деда, он любит меня. Но мы, конечно, сражаемся, но мы не всерьез сражаемся на самом деле. Ну, тогда пусть демон управляет. Зачем вы сражаетесь вообще? Ну, хорошо, а как убить его? Ведь он день смерти сам выбирает себя. Так вот, пойдите к нему и спросите. Помните, он дал обет, а обетов не нарушает. За каким бы советом ко мне не придут пандавы, я всегда дам любой совет. Любой, какой они попросят. Вот и спросите, дорогой дед, как вы убить его? Он вам скажет, как это делать. Он знает секрет своей смерти. Пандавы все это взвешивали. Была очень глубокая борьба внутренняя, понятное дело. Но до этого Кришна рассказал Бхагавад-гиту, поэтому они понимали, это нужно сделать. Нужно убить собственного деда. либо не убивать деда и потерять весь мир, в ад пойдет весь мир, либо все-таки убить деда, несмотря на родственные чувства, и спасти мир. Какая была дилемма? И ночью битва не происходила, они все отдыхали, друзья, враги. Они пошли в палатку Бхишма, поклонились ему, обнялись. Он был очень рад, прослезился, увидев их. Дорогие мои внуки, я знаю, что вы пришли за советом. Время мое приходит. Просите, что хотите. Да, мы не знаем, как победить тебя. Дай совет. Есть тут на поле битвы один человек, против которого я не подниму оружие. Как только он появится, я откажусь сражаться. В этот момент я буду беззащитен, можете меня убить. Пока есть оружие, никто это не сможет делать. А кто за человек? Что это? Шикханди. В прошлом это женщина, которую я обидел. Больше всего жизнь жаждет моей смерти. Она ради этого дожила свою жизнь, ради этого перевоплотилась, чтобы убить меня. Стать причиной смерти. Она даже просила благословения Шивы, чтобы быть причиной моей смерти. Только она будет причиной моей смерти. Вот этого мужчину, который был в прошлом женщиной, я его знаю в прошлой жизни. Я не смогу сражаться с ним. Я вижу в нем женщину. И так они за Шикханди выстрелили вперед. Пошли на Бхишму. Бхишма увидел перед собой не Шикханди, а Шикханди. А, узнал я. Амба, назвал это имя с прошлой жизни. Это ты. Ну, теперь я в твоей власти. Ты меня победила. И, конечно, в это время Арджуна пустил стрелы. Он хотел сразу, быстро. И множество стрел одновременно пронзили все его тело. Когда он падал, он не упал даже на спину, он упал на стрелы. Так лежал на стрелы. Но поскольку был очень аскетичный, сильный, могущественный внутренний, он мог поддерживать жизнь даже в этом теле. Жизненные потоки продолжали действовать. И ждал благоприятного момента созвездий, чтобы покинуть это тело. В это время к нему подошли сыны Махараджи Панду, молча сели возле него, преисполнены любви к своему умирающему деду. Видя это, Бхишмадев сердечно приветствовал их. Его переполняла любовь и нежность. К ним и в глаза стояли слезы Христа. Не было ненависти, не было двойственности, была только любовь. Вот это называется любовь. Читаем, читаем, тебе об этом говорится, что такое любовь и ее определение. Хотите знать? Секретная информация только для бишкеков. Если есть все причины для разрыва отношений, буквально говорится, все причины, любые, для разрыва отношений, но разрыва не происходит, это любовь. Так напряжение. Вот это любовь. Разве? Это не может быть причиной для разрыва. Меня убили собственные внуки, а? Негодяи. Я их любил всю жизнь, воспитывал их, давал их знания, обучал. Они против меня же этим знанием меня уничтожили. Негодяи, я их проклянул. Разве не такая должна быть реакция обычного человека? А что здесь описывается? Слезы любви. Понимаете, о чем речь здесь идет? О чем-то настоящем. Такое не придумать в уме. Такое не сымитировать в уме. Да, я вас простил, но в сердце я не чувствую, что вас простил. Я не могу всю жизнь потом все равно простить. На словах, конечно, это сделал, слава Богу. Но в сердце моем, ну, нет прощения. Я все равно вижу вас плохим человеком. Мне трудно изменить это настроение, потому что вы мне нанесли вред когда-то. Знаете, почему все чужие стали в этом городе, в этом мире? Потому что когда-то друг другу вред нанесли. Вот и все. И не смогли это пережить. И в этой жизни продолжается то же самое. Все близкие люди постепенно обесценивают себя в семьях. Все встречаются и становятся хорошими, влюбляются, а потом становятся все хуже и хуже в отношениях. Вот так происходит отчуждение по всему миру. Все отчуждается, все отчуждается. Мы перестаем любить. А когда человек перестает любить, какая же замена этому? Вожделение.
Просто пытается гениталии, кожу. Сексуальное удовольствие выходит и затмевает разум и ум человека. И отказаться от этого сегодня человеку крайне сложно. От этого направления развития своего сознания. Поэтому нужно читать Шримад-Бхагавата, обрести более высокий вкус, более высокие эмоции. И так вытеснить постепенно эти накопленные нежелательные вещи. Греховные стремления. Итак, здесь любовь называется словом према на санскрите. Према. Према — это любовь к Богу, самая чистая. А в материальном мире она вот трансформируется, соприкасаясь с лунной страстью, в каму. Кама — это вожделение, повод. Здесь написано према. Значит, према может быть не только между Богом и душой, но и между людьми может быть према. Вот пример. Та же любовь к Богу, она может любовью к человеку быть. У нас от обратного идет. Мы не имеем, может быть, сначала премы, имеем каму от рождения. Но, опираясь на эту каму, мы пытаемся любить Бога. И что происходит? Она очищается. Если эта кама будет направлена на Бога, она очистится. Это так же, как для солнца нет ничего нечистого, говорится. Любое нечистое место, оно очистит. Солнце чистое, огонь чистый. Также для Бога все, что касается, даже нечисто касается Его непосредственно, все очищается. Нам нужно просто непосредственно прикасаться с Богом. Даже если у нас есть недостатки, вожделение, жадность, зависть, все эти анархии, все равно нужно прикасаться с Богом. Это очищение, это как солнце. Оно и свет дает, и чистоту дает. Шудха. Чистый. Он чистый. Никогда не оскверняется. Если даже вы о Боге плохо думаете, все равно это приносит вам пользу, говорится. Потому что вы все равно верите в Него. Возможно, вы обижены на Бога. Как я встречал людей, которые говорят, да, да, моя мама служила Богу в Индии всю жизнь, но почему так рано забрал он маму из жизни? Я обижен на Бога. Такие житейские эмоции наши не позволяют нам понять волю Бога и что происходит вообще. Мы обижаемся. Обижаемся, не понимая. Не ведая, что происходит на самом деле. А знаете, когда ум под контролем, когда он связан с Кришной, как все это можно понимать? Все, что в этом мире происходит. Как и в любовь. Пример? Пример Нарады Муни в прошлой жизни. Когда он достиг духовного сознания, он выслушал мудрецов, трансцендентное знание получил. Ему было 5 лет всего. Но он смог осознать духовную атмосферу, осознать себя, что соприкасался с такими великими мудрецами. В скорости. Однажды вечером мать пошла доить корову из мелкой себе в ногу. И она умерла на глазах у ребенка. Он стал плакать, потому что у него была только мать, больше никого не было. Кто единственный заботился о нем? То есть Бог нам дает родителей, чтобы заботиться в этом мире. Если мы не знаем Бога, мы знаем родителей. Но кто-то должен нас заботиться, как Бог. Это обычно мать, как Бог заботится. Тут мать умерла на глазах ребенка. Но поскольку он выслушал, и ум его был уже вне двойственности, он уже осознавал трансцендентное, он расценил это как милость Бога для него. И понял, что нужно принять отречение. То есть Бог его освободил для духовной практики. Так он всю жизнь провел. В духовной практике. И в следующей жизни он стал Нарада Муни. Описывает свою историю. Здесь комментарий Шрилы Прабхупады. Когда умер Махараджа Панду, то есть отец Пандавов, все его сыновья были маленькими детьми. И они, естественно, росли окруженные любовью старших членов царской семьи, особенно Бхишмадева. То есть они формально сыновья Панду, формально, но Панду не мог зачать детей с женами. У него было проклятие, что если он вступит в саити, ляжет с женой, он умрет в этом. Получил проклятие свое. Поэтому он не соединялся с женами. И он умер рано. Почему? Потому что весной, в одно время весны, он почувствовал сильную любовь к своей второй жене Мадри. И стал касаться. И он умер. Так случилось. И в течение жизни, поскольку Панду не мог зачать детей, они не знали, что делать, потому что нужны наследники. Он был императором. Должны были быть наследники. И тогда вспомнили благословение Дурвасы Муни. Кунти была первой женой Махараджи Панды. Вторая была Мадри. И Кунти еще в юношестве, она получила мантру Дурвасы Муни, как благословение, вызывать любого полубога. Не человека, а полубога. И тогда они вспомнили об этом. Никогда не применяла это. Только один раз она применила, сразу попробовала еще в юности. И больше никогда не... Потому что от Бога Солнца родился Карна в то время. Это было не так-то безопасно вызывать полубогов. Они не приходят просто так. То есть нужно знать, зачем вы вызываете полубога. Вы не можете просто так прийти к министру на прием, просто так поболтать. То есть это уполномоченные существа, очень уполномоченные. Она больше не рисковала, и тогда Панду сказала: Кунти, давай зачинать детей от полубогов. Наследники нужны. Это будут наши дети. Но зачать должно быть свыше, что я не смогу зачать. Она вызвала Ямараджа. Рождались сразу дети полубоги. Не было обычно вот этого процесса вынашивания детей и прочее. И так родились пандовые. И когда они были маленькими детьми, когда Панда уже умер, естественно, росли окруженные любовью старших членов царской семьи, особенно Бхишмы. Позже, когда Панды выросли, хитрый Дурьотхана и его сообщники обманули их. Но Бхишмадев, хотя и знал, что Панды были невинны и незаслуженно поставлены в трудное положение, не мог встать на их сторону по политическим мотивам. В последние часы своей жизни великий дед-воин, видя, что его благородные внуки во главе с Махараджи Юдхиштхирой тихо сидят подле него, не мог сдержать слез любви, которые непроизвольно текли из его глаз. Он вспоминал, какие лишения выпали на долю его праведных внуков. Конечно, он был очень доволен тем, что Юдхиштхира занял трон вместо Дурьотханы, и поэтому приветствовал их такими словами. Бхишмадев сказал: какие ужасные страдания и какую страшную несправедливость вам пришлось претерпеть лишь потому, что вы сыновья самого олицетворения религии. Вы ни за что не остались бы в живых после всех этих несчастий, но вас защитили браманы, Бог и религия. То есть они были представителями дхармы. И если вы представители дхармы, вам будет нелегко жить в этом мире. В мире безбожия будет очень трудно. Вообще нежелательное такое рождение. Но если вы хотите жить ради блага других, вы выдержите это. Если ради себя, это трудно выдержать. Но если у вас просыпается страдание, можете выдержать любые препятствия. Это пути как панда. А препятствия были все. Вот все страдания, которые возможно было перенести, они все перенесли. Особенно Друпади. Особенно Друпади. Все несчастья. При этом их любовь к Богу только усиливалась. Это удивительно. Это удивительно. Это потрясающе. Когда они проиграли в кости все царство, Дурьотхана все это устроил Шакуни, они оказались в лесу. Если Друпади, Петрипада. Цари, Индропрасты там у них, там, Раджасуя, где-то великие императоры, спать на голой земле. Первая ночь, представьте себе. Тут приходит осознание, что случилось. Мы не сразу понимаем, что происходит в нашей жизни. И вот тут Драупади, которая пережила самое большое унижение в мире, как императрица. Ее хотели раздеть до нога в присутствии всего собрания. Дурьотхана. Но это нужно знать Махабхарату, как это все складывалось. Все опирались на дхарму и все запутались. Даже Бхишма не знал, что делать. Как спасти Прабхупаду? Никто не мог найти решение. Они так запутали Шакуни Дхарму. Если мы хотим понять, что же такое Дхарма, что же такое религия, что же такое природа, что же такое наш долг, то сначала нужно понять, на чем основывается эта религия. Только на сострадании, любви. Все, что основывается на других вещах, а Дхарма, безбожие. Если мы выполняем долг для себя, это Адхарма. Лишь для своего благополучия, для своей славы, для своей семьи, для своего народа и больше ни для кого, это Адхарма. И только когда мы для Бога это делаем, это называется чистая Адхарма. Это написано в Бхагаватам, в первой песне тоже. Что этот Бхагават отвергает все религии, преследующие материальные цели, все. Они больше не нужны, если вы читаете Бхагаватам. Самая чистая религия – служение Богу. Никаких материальных мотивов. Друпади, когда увидела, что все кончено, царство потеряно, она была оскорблена, унижена, насколько это возможно, она стала упрекать всех своих мужей. Разве вы не воины? Вы что, не могли взять оружие? Почему вы все это терпели? Столько обмана, столько всего. А вы терпели, вы следовали какой-то дхарме. Это что за дхарма? Вы, прежде всего, вы, ваша дхарма быть воинами и мужьями. Я ваша жена, вы не защитили меня. Вы что, нет оружия? Вы кто такие? И Кришны не было со мной, он говорит, даже. Кришна меня даже бросил. Они слушались или молча, даже ничего не говорили. Она тоже была права в этом. И все запутались. Но ты четыре был до конца честным человеком. Вот из-за этого все и страдали. Из-за вот этой честности. Да взял бы оружие по голове и все, и какая честность? Ну, очевидно было. Но нет, дхарма должен следовать. Должен быть император. Пример. Что все другие потом тоже бить, просто будут бить по головам, и все, никакой дхармы не будет. И они слушали Драупади, она тоже была права. Все были правы, все были виноваты. Вот ситуация. И Юдхиштхира сказал, Друпади, ну ты, Кришну, ты не обвиняй. Она говорит, я не обвиняю, мне просто больно. Кришна говорит, я не обвиняю, я никогда не смогу сказать ничего такого. Но мне просто больно, я унижена, оскорблена, и никто меня не защитил, даже Бог. Она замолчала и стала говорить Юдхиштхире. Пятеро братьев, они тоже в сердце. Из-за этого четыре думали, все это случилось. Из-за праведности вот этого. Он сказал, представьте себе мир, где на каждое плохое слово отвечают плохим словом. На каждую пощечину отвечают пощечину. На каждый удар отвечают удар. Представьте такой мир. Давно бы этого мира бы уже не существовало. Он существует только потому, что кто-то умеет прощать. Он знал, что все это к войне, но путь должен быть тоже правильный к этому. Чтобы было ясно, где дхарма, где адхарма. Было понятно всем. Они бессмысленно войны не проясняют. Нет. Как говорил Ананда Шанти, еще тот наш проповедник российский, ученик Прабхупады первый, сказал, я помню хорошо, если вы бьете фашиста, ничего не изменится. Он снова родится фашистом. Он родится снова фашистом. Вы ничего не измените. Даже не измените его сознание. Вот тогда вы измените мир. Итак, для того, чтобы было ясно для умов всех цивилизованных людей того времени, должен был пройти путь к войне еще. Не сразу, а еще путь прошли. Чтобы прояснить все до конца, все тонкости дхармы были приснились. И тогда уже, вот, уже будет война праведная для защиты дхармы. Не будет путаница. Для этого они должны были пройти очень тяжелый путь пандавы, чтобы было ясно всем, что и что. Кто такой на самом деле Дурьотхана, кто такой Дхритараштра, кто такой Кришна, кто такой Юдхиштхира, чтобы до конца все было понятно. Но, тем не менее, они прошли через такие испытания, которые люди обычно бы не вынесли, и часть этих испытаний. Но Вишнудев ведь вас защищали браманы, Бог и религия. Браманы очень любили Юдхиштхиру, когда он потерял царство и ушел. За ним ушло больше 30 тысяч браманов. Все покинули столицу, пошли за ним в лес. И каждый день они рассказывали различные истории из Пурана. И однажды Юдхиштхира сидел, плакал и говорил, спросил у браманов, был ли царь более несчастный, чем я в мире вообще? Был ли такой истории? Который потерял империю вообще. Таким путем. Неправильным путем. Браман сказал, был. Кто? Расскажите мне. Большую историю рассказывали про царя Налу, который еще больше потерпел. И тогда Юдхиштхира успокаивался. И так они много приключений там пережили, много реализаций получили. И поскольку их защищали там браманы, и Кришна их навещал, они не превратились в лесных жителей через 14 лет изгнания. Они превратились. План был такой, чтобы они превратились в лесных жителей, стали грязными, опущенными за эти годы. Но когда они возвращались, в конце концов, в Хастинапур после изгнания, Дхритарашта и Дрётана ожидали увидеть смирившиеся с судьбой людей, потерявших крылья, которые стоят на коленях перед Майей. Слава безвольных, побежденных. Дхритарашта слепой, он спрашивает Санджая: Санджая, смотри, Пандава уже здесь, а там народ шумит, Хастинапур весь приветствует, там, знаете, там шум, гам стоит. Они уже здесь. Да, да, они подходят. Ну и как они выглядят, как они одеты? О, они сияют все, как солнце, луны. Невероятно. Они как полубоги выглядят, Дхритараштра. Как такое могло быть? Слышали аскезы. Они служили Богу, они общались с Богом там, Боже мой. Не были просто в изгнании. О, был очень напуган этим. Пандавы стали сильнее много раз. А Дурьотхана, который захватил царство таким образом, и имел власть и армию, страдал каждый день, слушая новости о Пандавах. Те в лесах были счастливы, в конце концов. Дхарма защищала их, Бог защищал, говорит. Однажды Дурьотхана специально Дурвасаму не пригласил. И так угодил ему, этому браману, очень гневному, очень могучному, и вообще боялись, что малейшая ошибка проклянет. Но он ему угодил, и тогда Дурва сказал, проси благословения. А приходи в гости к Пандам, он сказал это. Он знал, что в лесу они не смогут принять его достойным образом. Он их там проклянет, и это конец будет. Не нужно никакой войны. Проклятие просто уничтожит. Но Дурваса сказал, раз так хочешь, я приду. И он пришел туда с тысячами учеников. К отшельникам, в принципе. Которых нужно было накормить все, понимаете. Драупади она имела горшок, чтобы кормить всех браманов. Юдхиштхира ей принес горшок от Бога Солнца. Юдхиштхира совершала аскезы большие. И вас вам пришел сказать, что такое Юдхиштхира. Но вот, говорит, браманы за мной ходят. Я их хочу отпустить, но они не уходят. Их несколько тысяч. Но я же царь, я должен их кормить. Я же не могу смотреть, что они голодные ходят за меня. Помоги, дай мне что-то, средство. Ну, я сказал, вот, горшок бери. Приготовишь любого количества пищи. Но пока Друпади не поест в этот день. После этого он уже не будет готовить. Только на следующий день. То есть Друпади ест последний. И так они из этого горшка кормили там тысячи людей. В тот день, когда Дурваса пришел, Друпади уже поела. Накормила всех мужей. Сама поела. И тут приходит Дурваса Муни с учениками тысячами. Принимаете гостей? Друпади в шоке. Садитесь, мы сейчас что-то придумаем, что придумаем. Думали, ничего не могли придумать. И тут она плачет уже, Друпади, у нее уже проблемы, сейчас из-за нее вот, все будут прокляты, точно. Тут Кришна появляется. Друпади, ты что плачешь? Что случилось? Ну, она объяснила. Ну, и стоит ли так плакать? Что-то же осталось? Да ничего не осталось. Я вот последний горшок отполировал и съел, и все. Ничего нету. Их нужно сейчас кормить. Ну, скажи, пусть омовение примут, а потом вернутся, и мы их покормим. Она вышла и сказала: дорогие, вот нужно омовение принять перед пиром, будет большой пир. А, правильно, да, верно, если пошли омываться в реку. Потом Кришна говорит: дай посмотрю на горшки. На дне одного горшка прилипло несколько лисинок и овощей. О, хватит этого. Дай мне попробовать. Тропай. Типа, ты, конечно, смеешься надо мной. Ты всегда несерьезный, а? Ты всегда веселый. У нас такая проблема, ты всегда вот шутишь. На тебе эти лисинки. Кришна съел. Отрыжка такая, я объелся, Драупади, так много. Но в это время все в реке эти Драупадсамы и ученики все стали отрыгаться, и все наполнились. Ну нет, если мы сейчас пойдем на пир, мы не сможем есть. Мы обидим хозяев, давайте уйдем отсюда вообще. Это вот такие вот истории описываются на Махабхарате, как пандавы путешествовали по лесам. И много удивительных историй описывается, да, конечно, мистических. Красивых, они встречались даже с Ямараджем. Арджуна был 5 лет, из них он был на планете Индры. И даже боролся с Шивасами, чтобы получить оружие. То есть там очень интересная история пандав прописывается. Их защищали браманы, бог и религия. Там много примеров. А Дрётана защищал только его царство, деньги и власть. И Дритарашта слепой, царь несчастный. То он не чувствовал счастья, конечно же. Великое побоище, произошедшее на Курукшетре, не давало покоя Махараджу Юдхиштхире. Бишмадев понимал это, и потому заговорил вначале об ужасных страданиях Махараджу Юдхиштхиры. Он оказался в трудном положении только из-за несправедливости. И битва на Курукшетре всего лишь восстановила справедливость. Вот почему ему не следовало сожалеть об этом великом побоище. Бхишмадев хотел особо подчеркнуть, что их всегда защищали браманы, Господь и принципы религии. Пока они были под защитой трех этих важных факторов, у них не было причин для уныния. Так Бхишмадев ободрил Махараджу Юдхиштхиру, призывая его воспрянуть духом. Пока человек неукоснительно исполняет волю Господа, пока им руководят истинные браманы и вайшнавы, и пока он строго следует принципам религии, у него не может быть никаких причин для уныния. В каком бы трудном положении он и не оказался. Бхишмадев, как один из авторитетов, хотел указать на это пандавам. То есть все эти личности, которые описаны здесь, они были всю жизнь в состоянии йоги. Они были связаны с Богом. Йога отрицает путь чувственных наслаждений. Это другой путь. Путь контроля чувств. Все они были йогами в высшей степени. Потом были мистиками очень сильными. Так же. Они выживали в тех условиях, где обычный человек не выживает. И они могли проникать в другие измерения. Как сказал Индра, Арджуна мог подняться на планету Индры. И даже когда они покинули этот мир, они не оставляли тел. В эти же тела ушли. Это редкий случай описывается здесь в Пурана Бхагавата. Бхагаватам, Шримад Бхагаватам — это высшие уже, высшие сливки всех вед. Высшей личности мы не найдем во Вселенной за всю историю, которая описана на странице Бхагавата. Не только пандавы, есть еще другие. Поэтому учимся у них. Вот эти примеры очень важны для нашего ума. Потому что ум привык говорить: вот это возможно, это невозможно. В это верю, в это не верю. Почитайте. Нам придется расстаться с некоторыми своими представлениями, которые ограничивают наш рассудок. Что возможно, что невозможно, мы не знаем ничего об этом. Для нас что-то невозможно, да, может быть. Для Бога все возможно. Для чистых преданных Бога все возможно. Духовный мир – это мир, где все возможно. Материальный мир тоже все возможно, но не сразу. Здесь только одно невозможно. Здесь нет мира и любви в этом мире. Нет настоящего. Все остальное возможно. Духовный мир — это мир любви, трансцендентный мир, духовный мир. Там нет кармы, нет рождения и смерти, нет никаких вообще беспокойств. Там только любовь И игры вечные. Невероятные игры с Верховной Личностью Бога. Без границ, бесконечные. Они повторяются, но всегда по-разному. Все глубже и глубже. Он бездонный. Кришна бездонный. Ничем не ограниченный. Там нет прошлого, настоящего и будущего. Там вечность. Всегда настоящая. Никто не стареет. Рождения там нет. Я родился в Курдае. Всю жизнь я знаю об этом, что я курдайский. А душа откуда? Из Курдая. Вот я с этим сейчас сражаюсь. Я не это тело. Мне нужно тоже рождение свое тоже перешагнуть, дальше пойти. Не отождествлять себя с рождением со своим. Потому что если я себя отождествляю с рождением, я обречен на смерть. Рождение гарантирует смерть. А смерть — новое рождение. Родившийся умрет. Миша родится снова, Бхагавад-гита. Для вечной души нет рождения смерти. На джайтем рята вакадачи. Для души нет таких понятий. Я пытаюсь вспомнить это тоже. Если я душа, то для меня не существует рождения и смерти. И так я слуга Бога, частичка Бога. Нам нужно начать жизнь заново, если мы хотим в золотой век. Не пришивать новые заплаты на старые одежды. Это знание неприменимо к национализму, к шовинизму, к социализму, к коммунизму. А вот коммунизм и социализм, они применимы к этому, наоборот, все. Имеют место быть, и они становятся чистыми. Коммунизм есть духовный. Духовное равенство есть. Мудрец говорит, смиренный мудрец, он одинаково смотрит на корову, слона, собаку, собакоеда. Одними глазами смотрит, равенство есть. Духовное равенство есть, а материальное равенство нет. Бездуховный коммунизм не настоящий. Безбожный коммунизм не настоящий. Но коммунизм есть. На духовной платформе мы все равны, на самом деле. А материально мы разные. И вот нужно вспомнить вот это равенство, что мы все есть души. Равное отношение к мужчинам, к женщинам, к детям, ко всем живым существам, не только к людям. Не нужно никого есть просто для языка животных. Не надо убивать. Тоже. Они тоже наши братья. Это тоже наша семья. Но кто об этом знает сегодня? С позиции тела никто не знает. Душа знает об этом. А душа знает об этом. Значит, мне нужно вспомнить себя, кто я, чтобы знать такие вещи. Чтобы не придумывать искусственное равенство, условность. Мы все равны, на самом деле нет. Каждый в своем сердце думает, что он выше другого. Каждый старается быть выше другого. Сильнее другого. Соперничает, конкурирует. А уславиться мы все равны. Это искусственно, это греховно, это не настоящая жизнь. Настоящее нужно увидеть реальность духовную. Да, вот для этого предназначен человек. А иначе Двупаша. Двупаша. Двупада Паша. Двупада. Двуногое животное, иначе говорится. Он внешне, конечно, человек, а сознание, видите, материальное. Как у животного, тоже материальное сознание. Сознание собаки. Я люблю своего хозяина. Всех других. Подойди ко мне. Разорву на части. А хозяина люблю. Собачье сознание пропадает. Вот об этом тут речь идет. Вот почему пишутся такие писания великие. Пропада хотел, чтобы все люди знали, что тут написано. Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гита. Самые таинственные знания, самые секретные знания сейчас распространяются повсюду, смотрите. Благодаря тем, кто предан Богу. Другие не могут это распространить. Это нужно еще понимать, что здесь написано, чтобы распространить. Нужно жить по этим примерам, стараться, которые тут описаны. И тогда мы распространим с вами повсюду это знание, если мы будем сами следовать этим наставлениям, этому примеру. Естественно, знание будет распространяться повсюду. Это очень необходимо сегодня. Другого выхода пути не существует, написано в Шипанишаде. Другого пути не существует, как путь признания, что все принадлежит Богу, что у меня здесь нет собственности, ни у кого нет собственности. Все принадлежит Богу. Это единственный путь развитие цивилизации. Как только мы предъявляем свои права на что-то здесь, начинается конфликт. До того, что хотят уничтожить все вообще. Оружия достаточно уже. Куда еще больше? Если его применить, что будет? Ну, вы представляете, немножко представляете, что будет. Может быть, даже еще не представляем полностью, что будет, значит, даже не знаем обо всех видах оружия, которые сегодня существуют. Многие здесь и кричат. Мы все приговорены с вами. А кто это сделал? Мы с вами поддержим все это. Своим невежеством мы не знаем. Мы покупаем, продаем. Мясо покупаете в магазинах, поддерживаете бойни. Алкоголь покупаете, поддерживаете эти производства. И мы даже не знаем, что я в чем-то виноват. И чувствую себя невинным. Невежество? Давайте обратим внимание на регулирующие принципы свободы. Отказ от мяса, рыбы, от всех интоксикаций, от азартных игр, незаконного секса. И думать о Боге, развивать свой интеллект духовный. Этого достаточно, вот этих вещей, чтобы возродить цивилизацию заново, все династии, всю культуру. Очистить все вокруг. Мясо, рыба, яйца — это не наша пища, если вы на духовном пути. Интоксикации никаких, даже чай, кофе. Это не наша культура. Не нужно дурманить свой разум, он и так затуманен. Азартные игры и ложные всякие вот эти черные дела — не наш путь. И секс незаконный, вне брака, не наш путь. И в браке стараться тоже регулировать для зачатия детей хороших. И если кто-то хочет серьезно ставить этот путь, то нужно получить посвящение. Для этого требуется 16 кругов Махамантры. На четках каждый день повторять и слушать. Именно Бога нужно знать. Знать глубоко. Медитация должна быть. Не просто знать, а медитировать. Медитация означает, что берете один объект, но так глубоко познаете, что от него исходит познание всего остального. Все остальное. Йоги знают все, абсолютно все, что необходимо во Вселенной, медитируя на источник творения, и все, больше никуда. Ученые знают атомы, молекулы, микробов, там виды жизни, но ничего не знают, как лучше жизни, никто не знает. Себя не знают даже до конца. Нужна медитация, но медитация, объект, самый высший объект — это абсолютная истина. Вот об этом нужно думать человеку. Это наше предназначение. Формула такова. Выполняй свои обязанности. Семья, работа, хорошо. Выполняйте обязанности, хорошо выполняй обязанности. Научись выполнять обязанности. В своей профессии хорошо, научись. Положение жены и мужа — научись, хорошо делай. Отца, матери — научись. Но думай о Боге, а не о себе. Вот она формула Бхагавад-гиты. Здесь описываются примеры таких личностей, как они жили, их великий, великий путь, чтобы вдохновить нас тоже, дать нам силы духовные, двигаться в этом направлении. Хорошо? Два текста мы прочитали сегодня. Сыновья Махараджи Панду молча сели возле него, преисполненные любви к своему умирающему деду. Видя это, Кришнадева сердечно приветствовал. Его переполняла любовь и нежность к ним, и в глазах стояли слезы экстаза. Кришнадева сказал: «Какие ужасные страдания и какую страшную несправедливость вам пришлось претерпеть, лишь потому, что вы сыновья самого олицетворения религии. Вы ни за что не остались бы в живых после всех этих несчастий, но вас защитили брахманы, Бог и религия». Пожалуйста, будут ли вопросы у нас? Если есть, стесняться не надо, поднимайте руки, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, во время лекции я услышала то, что према может быть между жизнью. И у меня возник такой вопрос.
Что может быть еще?
Према.
Прям, да.
И у меня возник такой вопрос. Она, вот према между дживами, она отличается интенсивностью, чистотой, качеством от премы между преданным и господом?
Нет, те же самые симптомы. Если есть према, те же самые признаки будут. Описывается, когда на Курукшетре, месте, не битва Курукшетра, а это священное место Курукшетра, где совершали жертвоприношения, там встретились династии Яду, жители Вридавана, пришли туда. Это праздничное жертвоприношение, там была встреча, долго не виделись. И там описываются те же самые признаки экстаза, когда они встретились. Волосы дымом поднимались, слезы ручьями вытекали, джаджали, кто-то столбенел. Потому что они все видели друг друга в связи с Кришной. То есть вы не забываете Кришну, когда общаетесь с другими. Это према. Все напоминает вам о Кришне. Был пример, когда в Хима, в изгнании, ветер подул сильный и принес большой лотос с золотым сиянием. Упал. Трупа искала Бхимасена. Какой-то цветок, такого никогда не видела. Найди мне еще таких. Но он для своей жены, он побежал по тому направлению против ветра искать, где эти лотосы растут, красивые. Известная история. Там на пути встретился Хануман. Но он был в форме в соответствии с Кали-Югой, он не был узнанным. А обезьяна лежит поперек дороги под солнцем. Он уже знал, что Пхима это его младший брат, они еще не встречались, это дети бога ветра. Хануман и Пхимасена. Поэтому не брат. И Хануман улегся поперек этой дороги. И Пхимасена, он остановился и говорит, обезьяна, уйди с дороги, я спешу. Хануман говорит, ну, ты можешь перепрыгнуть через меня, да и беги себе дальше. Ну, как же я перепрыгну через тебя? У тебя, хоть ты обезьяна, в теле джива находится душа и сверхдуша. Это оскорбление будет, если я через тебя перешагну. Так что давай, уйди. Говорит, ну я старый, мне тут припекло, лень двигаться. Вот, просто хвост брось в мою сторону и пройди. Пхимасена, значит, так усмехнулся, немощь этой. Он же очень сильный, могущественный Пхимасена. Наклонился, взял хвост левой рукой и не мог оторвать его. А обезьяна лежит, значит, улыбается. Так, посмотрит на него. Подумал, что это здесь не то. Взял правой рукой. Не может оторвать. Двумя руками. Голову свою бросил. Уже всеми конечностями, уже весь вспотел. Отдохни, не спеши, потом попробуй еще. Стал шутить с ним. В конце концов, Пхимасена стал смиренно, упал на колени, говорит, кто ты? Скажи мне, я не встречал такой личности, такой силы. И ты не должен слишком гордиться своей силой. Сюда есть кто-то более сильный. Ну, признался, что мы братья, он показал свою форму, Ханумана, ту, которая была в Трета-Югу. Такая история. И потом сказал Пхимасена, проси у меня, что хочешь. Расплакался Хануман. Почему? Почему ты плачешь? Ты мне напомнил Рамачатру. Такая же форма человеческая. Вот как человек смотрит на людей. Все же подобны Богу. Все частички Его. Према?
Кришна Гуру Махарадж, спасибо большое вам за лекцию. Я хотела спросить, когда вы рассказывали о величии пандавов и сказали, что человек может пережить любые испытания, если вот он думает не о себе, не на себе сосредоточен. И такой вопрос, а как отучить свой ум думать вот, о себе и жить для себя? Вот как избавиться?
Для этого предназначены все фазы жизни человека, постепенно определяется. Сразу это невозможно сделать. Сразу это будет искусственно, будет напоминать сумасшествие, психическое отклонение. То есть человек рождается эгоистом, ребенком. Все для него. Его обучают, не только для тебя, ты растешь уже, вот подарки делают другим, спасибо говорит, обучают. Потом он влюбляется, начинает брачный период вступать. И что там? Обязанности. Там нужно не о себе же думать, когда в брак вступаешь, а о другом человеке, заботиться друг о друге нужно. А потом дети появились, еще больше нужно, видите, жизнь как устроена. Современная цивилизация, она вот хочет освободиться от этих времени. Поменьше детей или вообще без детей, просто удовольствие чувственное. ради этого. Я иду с эгоистами на всю жизнь. И с детьми им трудно. И они друг друга всегда недовольны, их дети недовольны, родители, родители с детьми недовольны, потому что эгоисты остаются. Но если, как сказано в Писании, в Коране тоже сказано, что не любовь, а забота нужна, вот это служение, если посвятить своему служению вместе, вы видите, будет чудо происходить. Вы никогда, никогда не потеряете интерес друг к другу, потому что вы душа, вы глубокое существо. Если в служении будут пробуждаться все новые-новые ваши качества, новые-новые знания. Это великие, великие династии образовываются таким образом. Служение важно. А эгоизм, от него нужно избавляться. И постепенно, постепенно, вот таки шаг за шагом, выполняя свои обязанности. А особенно нужно знать, что мы служим Богу таким образом. Даже когда пищу готовите в семье, нужно готовить пищу. Каждый день Богу предлагаете пищу в семье. Вы не едите эту пищу, пока не предложите Богу. Освященная пища важна для человека. Кто-то спросил недавно меня, почему вот в Коране же разрешается есть животных, жертву предлагать. А вы вегетарианцы? А в этих писаниях разрешается. Неправильно понимаете. Не разрешается есть мясо, разрешается вроде жертвоприношение. А потом как жертвенное можете что-то съесть. То есть вы хотите съесть мясо, но вы должны сначала жертву сделать. А что сегодня? Вы что, о жертве думаете? Вы для Бога это делаете? А Богу нужно ваш барашек? Мне что, там барана типа-то лично? Ему вообще это не нужно, что вы делаете. Это нужно вам, поэтому для вас даются обряды. Как это сделать так, чтобы вам это не навредило? Потому что из-за этого спрошу с вас, в Библии написано. Хотя я даю вам пищу за это, спрошу с вас. Ответственность есть за убийство животных. Поэтому нужно понять, если вы для Бога хотите это делать, как предписано, если вы о Боге думаете, тогда постепенно вы освобождаетесь от этого наклонности вообще постепенно. Пророк Мухаммед не ел мясо. В конце запретил это убивать животных в Мекке. К этому все сводится. К ненасилию перейти в эту сферу культуры. Если даже есть такая склонность, то постепенно, постепенно можно отойти от этого, дальше продвинуться. Но сегодня люди что делают? Они, может быть, делают какие-то обряды, но для того, чтобы потом поесть, они о Боге-то забыли. Видите, какая вещь? Вы посмотрите, как, что происходит. Все говорят, верим в Бога. Сейчас большинство говорит, верим в Бога. Но кто служит Богу? Живут-то для себя. Бог есть, живут так, как будто его нет. Вот что происходит. Поэтому ничего не меняется. Деградация продолжает. Вместе с Богом деградируем. С нами Бог, берем автомат, кто там, да? С нами Бог тоже. Берем концлагеря, делаем там что-то еще, или инквизицию создаем, это все люди делают. Забывшие Бога, которые не служат им, на самом деле. Служат своим чувствам. Сейчас пришло время начать заново жизнь. Я не это тело. Это значит, что животное тоже духовное существо. Оно тоже не тело. Оно в невежественном теле находится, но там такая же душа, как и я. Это как ребенок рождается. Чем он отличается от животного? Он не говорит тоже. Он тоже такой же глупый. Что, можно его съесть? Не, мы понимаем, он вырастет, он станет человеком разумным. Но это же животное эволюционирует. В этой жизни оно животное, другое оно постепенно будет эволюционировать. Не вмешивайся туда, не мешай ему. Это тоже божественный путь. Эволюция живых существ снизу вверх. До человека все идут. Зачем ты вмешиваешься? Никому нельзя причинять боль без необходимости, только при наказании это делается. И наказывает, опять же, закон Бога, не я наказываю, не самосуд. То есть очень тонкий закон утрачен сегодня. Да.
Когда вы сказали, что у них были сложности, когда их оскорбляли, что у них возрастала любовь. Мне кажется, это настолько важно вообще в жизни, потому что любовь, мне кажется, это самое ценное, самое важное, для чего человек рожден. И поэтому у меня такой вопрос. Что может помочь взрастить в себе такую любовь? Какие качества, что нужно в себе воспитывать, на что обратить внимание, потому что это очень ценно.
нужно стать дорогим для Бога человеком. Все качества проявятся в тебе. Это главное качество. Как говорил Бхагаватам Сарасвати, не пытайтесь увидеть Бога, но ведите себя так, чтобы Он вас сам заметил. Вот нам нужно сейчас служить Богу, чтобы Он вас заметил. Все остальное проявится.
Книга написана Сварат.
Сварат. Сварат, да? Сварат. Санскритское слово. Сварат означает независимый ни от кого, только от себя самого. Это положение Бога. Потому что люди иногда спрашивают, если все появилось от Бога, Джан Мадей Сидага, из одного источника, то откуда Бог появился? Ответ на это — сварат. Сва означает сам, из себя. Нет источника. Сам источник, себя и всего остального. Это сварат называется.
К душе или Богу?
К Богу относится. Сварат. Сварат. В душе надо тоже применяется сварат, потому что она вечная. Душа вечная, тело сотворенное, душа вечная, и Бог тоже вечен. То можно сказать и так, таким образом. Но изначально это слово относится к Богу, конечно. Да.
Еще вот, божество может войти или может в нем ходить? Или может войти и выйти?
Божество?
Да, божество. Сварат Кришна. Он может войти и остаться, или может, а потом выйти обратно.
Он все может.
Это право его, правильно? Он может из божеств потом выходить, правильно? Если не понравится.
Чуть что не понравится, душу убьет. Не сравнивать его с человеком.
Он остается навечно.
Не сравнивать его с человеком. Он действует, как пожелает. Но мы не знаем его воли до конца. Не пытайтесь его как бы предугадать. Матхавендра Пури, когда увидел сон, во сне пришло ему божество. Говорит, я здесь в земле давно уже закопан вообще. Когда-то это божество было, вот ему поклонялись, потом каким-то образом из-за каких-то политических вещей его спрятали под землю. Он приснился ему во сне и говорит, а тут давно же, я хочу есть. Вот я там, там и там, найди меня, возьми сильных людей, установи, я хочу есть. Он проснулся, нашел то место, которое видел во сне, позвал людей, выкопали это божество, установили, был праздник. Не пытайтесь предугадать его действия. Он ходит и не ходит, он здесь и не здесь, он везде и нигде. Вот об этом думайте.
В одной из лекций вы рекомендовали не давить на преданных правилам и предписаниям, потому что они сами выберут, чему следовать, мы их просто вдохновляем, стараемся вдохновлять. Вот. И действительно, часто приходится лицезреть такую ситуацию. Вот, когда, допустим, хотелось бы какой-то инструмент, как поступать, когда в нашем присутствии давят высокими стандартами, самоутверждаются так или помещают свое мнение.
Давят стандартами на горло. Что делать?
Человек.
Освобождайтесь. Не позволяйте себя эксплуатировать. Почему позволяете себя эксплуатировать? Значит, вы глупы. Поэтому вас эксплуатируют. Почему кто-то должен давить мне на горло? Духовная практика – это добровольное дело. Никак иначе. Инквизиция не нужна. Если вы сами хотите дисциплины, да, идете вашим жить, принимаете добровольно, это хорошо. Но если вас силы заставляют, это не духовная практика. Это не духовно. Это извращение. Как я могу потребовать кого-то? Люби меня. Не полюбишь — застрелю. По дулам пистолета. Любишь? Люблю. Это же неправда. Зачем мне такая любовь? Любовь нужно пробудить. Она, естественно, пробуждается, если мы общаемся правильно, правильным образом, вдохновляем друг друга, доверяем друг другу, развиваем эти отношения, заботимся друг о друге. То есть предписанные заповеди существуют. Яма, не яма. Йога начинается яма, не яма. Что нужно делать, что не нужно делать. Если мы это последуем, мы делаем следующие шаги. Никто не имеет права в этом мире доминировать над кем-то. Никто такого права не имеет. Если взять отношение гуру-ученики, кажется, что гуру повелевает. Нет, гуру служит ученикам. И он больший слуга, чем ученики еще. Он должен быть более смиренным, чем его ученики. Он должен быть отцом духовным, а не диктатором. Они берут эту модель, материалисты, и искусственную. А вот гуру сидит рукой, тоже сядет на все одно наверх, начнут всех учить. Но у тебя должно быть качество слуги для этого, а не господина. Если ты господин, садись вниз. Слуга должен говорить Бога. Перед своим гуру я должен сидеть внизу и слушать его. Всем сердцем.
А если это не по отношению к нам, а мы просто в нашем присутствии это происходит, что кто-то давит на кого-то, вот, нам нужно как-то что-то делать?
Нужно разобраться в причинах, я не знаю ситуацию. Иногда кто-то имеет право потребовать что-то для исполнения долга. Скажем, человек обещал и должен сделать. Поэтому я подхожу и говорю, ты же обещал, почему не делаешь? Это давление. Но ты же обещал. Я обещаю духовному учителю отказаться от мяса, рыбы и на всю жизнь. Всех интоксикаций, азартных, незаконных секс. Обещаю, что нас кругом повторить каждый день на четках. Минимум. Все, по жизни. Если гуру замечает, что я этого не выполняю что-то, он меня спрашивает, ты же обещал. Почему ты не делаешь это? Надавит на меня. Но это правильно. То, что я обещал. Нарушать обещания – это безбожие. Это наказуемо. Один человек умирал. Он был очень успешный, очень богатый, хороший человек. Когда он умирал, все пришли к нему за советом. Пусть он передаст секрет своего успеха тоже для всех, все блага получит. Умирая, он сказал: всегда выполняйте свои обещания. Это первое правило. И второе правило, говорит, не менее важно. Никогда ничего не обещайте. Для нас сегодня это не так просто. Но тут мы обещаем, перед гуру мы обещаем. Другого пути нет. Какие-то вещи нельзя нарушать. В этом случае давление может иметь место быть. Также, если родители воспитывают детей, иногда они могут, имеют право надавить, потребовать что-то, исправить что-то. Это их обязанность. Ну, обычно это допускается, когда уже есть любовь, когда уже есть отношения хорошие. Тогда это нормально, это не травматично. Отец может дать по затыльнику даже, побить ребенка. А там есть любовь. А он вырастает и говорит, отец меня здорово воспитывал, спасибо ему вообще. Врач может выдернуть вам зуб, стоматолог. А вы говорите, спасибо, доктор. То есть там есть мотив. Но если нет ни любви, ни доверия, и кто-то давит на вас, это странно.
Сложно вот это понять, когда вот эти эмоции нахлёстывают, там получается, их же нужно простить.
как было простить нужно было, правильно я поняла? И можете еще глубже прокомментировать?
Простить обидчиков? Дропали?
Ну да. Значит, когда ее хотели разраздеть.
Да. Это раскрывается тоже в Бхагаватам, Драупаде, ее настроение. Она же должна была отомстить за вот это нарушение Адхармы. Дело в том, что вся чистота в этом мире зависит от женщины. Особенно от главной женщины в мире, это императрица или царица. Если она чиста, целомудренно, то и царство тоже становится чистым, очищается. Если нет, то все будут подражать этому поведению. Друпади понимала, что оскорбление в ее адрес повлияло на весь мир. Это было не просто для нее оскорбление. То есть она потеряла в глазах вот эту чистоту. Она не потеряла ее, там Кришна защитил ее. Но эта попытка была очевидна. Сама попытка уже была ужасающей. Поэтому она поклялась там, в том месте, где ее оскорбили, что она волосы свои не заплетет с этого момента времени, пока не омоет кровью душа со мной. Клятву, да, при всех. Чтобы все знали, что должна быть восстановлена чистота в обществе. Я думал о Дхарме, не просто лично что-то. И это раскрывается дальше. Потому что, может быть, за этим открылась и Адхарма, может быть, что-то личная неприязнь развилась, ненависть развилась к врагам. В истории с Ашватхамой, который убил пятерых сыновей Друпади. Вы знаете эту историю? И Арджуна сказал, я сейчас снесу голову. Панду говорит, нужно убить. Кришна сказал, его нужно убить. А Арджуна его связал, перевез живьем, бросил к ногам Друпади. Это связанное тело, как животное. Говорит, что ты скажешь, я сейчас им то и сделаю. Отсеку голову, на эту голову встанешь и сделаешь омовение. Что ночью убил этих детей, как животных. Никак воин. Все, вся дхарма была за то, что он должен быть уничтожен. Хотя он сын брамана. То есть там есть как бы еще оттенки непонятные. Сын брамана не подлежит как бы смерти. И все ждали, смотрели на Драупади. И Кришна тоже. На Драупади. Вдруг вспомнил. Он же сын нашего учителя. У него осталось... Он потерял отца. Дрона погиб. Крипи, жена Дроны, мать Кшатхамы, потеряла мужа. Теперь потеряет единственного сына. Я не хочу, чтобы она страдала, как я. Отпустите. Это был Драупади. Драупади написывает. Я не смогу. Допустим, чтобы Крипи страдала так же, как я. Друпади пережила все страдания, которые возможны. Но никого не заставила страдать. И тогда Арджуна опешил, что делать. Карма говорит, убей. Друпади говорит, не убей. Кришна посмотрел на Арджуну и говорит, ну, прими решение правильное. Убили, не убивая человека. Лишили всех его сил. И сделали вечным изгоем в обществе. Хорошо. Эта история тоже описывается. И когда Драупади делала омовение на кровью Душасаны, она рыдала и плакала, потому что понимала, что испытывает сейчас Гандхари. Мать этих Кауравов. Что испытывает мать Иисуса Христа, допустим, когда на кресте видит своего сына. Но она все-таки святая. А что испытывает Гандхари, святая, когда у нее все дети демоны? То есть история невероятная для Махабхараты. Друпади все это осознавала. И у нее уже не было ненависти к ним, потому что она видела, как они уже все полегли на поле битвы, все эти люди. Из-за нее, чтобы чистоту императрицы восстановить, это было важно. Она была причастна к этому ко всему. Представьте, как пандавы получили это царство, будучи великими преданными. Ведь еще не хотел никакого царства вообще уже. И вот Бхишма здесь, на этих страницах, успокоит его. Скажет ему, Юдхиштхира, все, что с вами произошло из Драупади, было задумано Кришна с самого начала. Вы не все знаете, не все планы знаете Бога. И Бхишма успокоил Юдхиштхиру, потому что лежал на стрелах и прославлял Бога. А Кришна так и не успокоил Юдхиштхиру, он пытался, но не смог Бхишма сделать. Так что, видите, есть у нас и человеческие чувства, есть и божественное сознание, и то, и другое одновременно есть. Мы с этим живем.
Драупади, чистая душа, пришла из Явья, вернее это. Пандавы тоже пришли от полубогов. Почему тогда такова воля Кришны, чтобы всех сыновей все-таки в конце битвы убили? Почему не дано было возможности установить снова правильность дальше в этом мире?
Пандавы не были убиты?
Нет, сыновья.
Сыновья, да.
Сыновья.
Да,
в Драупаде, да. Они от чистых родителей, чистые души. Мы их все равно убили.
Я не знаю точно вот этой истории прошлой жизни сыновей Драупади. Возможно, есть информация в интернете, если посмотреть. Прошлая жизнь сыновей Драупади. В Куране должна быть какая-то информация об этом. Так же, как девочки, прежде чем появился Кришна, потеряла 7 детей. Ну, 6. На глазах Камса разбивал головы. И там тоже есть история, что в прошлых жизнях.
То есть они тоже какие-то святые души, которые пришли на определенное время с миссией в этот мир. И чтобы не получить, их убили, пока у них не было привязанности, да?
Это одна из причин. Это только одна из причин их судьба, да, прошлая судьба. Другая причина, что Кришна хотел показать величие пандавов таким образом, проведя их через все испытания, возможные для человека. Он хотел показать, кто такие его преданные, как они преодолевают все трудности. То есть много причин одновременно может быть, поскольку речь идет о выборе Бога на земле.
Спасибо большое, что приехали к нам. Вы явились на нас. У меня такой вопрос. Вы сказали, что махамантра, она очищает. Да? И вот когда повторяешь махамантру, говорят, что надо, надо медитировать на Кришне, чтобы придать свой ум. А можно медитировать на духовного учителя, можно медитировать на Шриму Прабхупаду. А, допустим, если я прочитал с утра Шриман Бхагаватам или Бхагаватгиту, могу я медитировать на эти стихи? Вот. Или, допустим, на служение. Допустим, вы к нам приезжаете, и нам говорят, надо там что-то делать. Там. И вот могу ли я, допустим, иногда ум так справиться за это? И как лучше послужить, допустим, вам? Или все-таки надо ум останавливать и как-то выводить его? Посоветуйте, на что лучше медитировать, чтобы ум быстрее одухотвориться?
Медитация – хороший вопрос. Медитация очень важна. Медитация начинается с 7-й ступени йоги, предпоследней уже. Медитация на духовное, имеется в виду. Уже способность такая открывается. В Бхагавадгите Арджуна спрашивает Кришну, как о тебе думать, помнишь, да? Он говорит, думай обо мне, как о всеведущем, наидревнейшем и так далее. Далее нужно вот это для медитации дается, чтобы мы могли все это вот осознавать. Но чтобы научиться этому вот осознанию Кришны, мы идем через правила предписания, которые слышим от духовного учителя. Значит, сначала медитируем на принципы, регулирующие нашу жизнь, осмысливаем, время нужно для этого, на философию, которую мы слушаем, вот, при помощи логики и сердца пытаемся разобраться. Философия – это тоже медитация. И постепенно развивается медитация уже на непосредственно трансцендентный звук имени Кришны. Постепенно, шаг за шагом будет добавляться. И цель такова, чтобы научиться постоянно быть в этой медитации на Кришну, в конечном итоге. Дхьяна. Это вершина йоги. И там уже самадхи. Сначала мы медитируем яма, не яма. Ну, асана, пранаяма — это технические вещи мы не используем. Сейчас мы именно повторяем мантру языком и дыхание используем. Ушами слушаем. А вот дхарана, пратяхара, используем. Чувство отрывает объекты чувств, учимся. И остановить ум в этом направлении наслаждения тоже останавливаем. Все эти принципы йоги мы выполняем. Но с уровня дхьяна уже можем думать о Боге свободно. Вы будете видеть Бога повсюду с уровня дхьяна. В элементах, материальных элементах, земля, вода, огонь, мир, везде, в уме, в чувствах, в других живых существах, в пространстве, где угодно, во времени. Это дхьяна. А до этого вот есть путь, вот мы должны медитировать на духовную силу, шикшу получаем эти наставления, слушаем, воспринимаем, осмысливаем. И на стихи, Бхагавад-гиты, хорошие медитации, философия.
Это во время чтения махамантры можно медитировать так?
Ну да. Так это и есть медитация. И это лучше другое время медитировать. Но другое тоже хорошо. Медитация может стать непрерывной, но это вершина йоги. Непрерывная медитация. Если вы достигаете непрерывной медитации, вы больше не обязаны ничего делать в этом мире. Ничего вообще. Не будете зависимы ни от чего.
А вот, спасибо вам большое, что вы приехали. Как принести знания о Боге через всю жизнь? Потому что ты забываешь об этом.
Правильно, хороший вопрос. Необходима практика преданного служения. Называется садана бхакти. Предписанные правила, предписания. Пораньше вставать утром, повторять махамантру положенное количество времени. Вот правила есть такие. Пищу, которую мы едим, освящать, общаться с преданными, вместе читать священное писание. То есть практика существует. Нужно следовать практике. Если это трудно, тогда можно что-то делать для Кришны, скажем, приходить. Служение какое-то совершать. Постепенно разовьется вкус к садхане, и сила придет. Если трудно, ну нет времени, скажем, человек занят, там семья, работа или что-то еще, или родственники не пускают. Тогда можно чем-то жертвовать в эту сторону. Если ты человек зарабатываешь, что-то можешь какую-то копеечку пожертвовать на праздник, там что-то еще. Если может непосредственно работать для Кришны, может это жертвовать. Но если этого не может делать, тогда может читать книги, получать знания. Все это лучше.
Спасибо за лекцию. А у меня такой вопрос. Если у человека нет любви к Богу, как ее развивать?
Она есть, есть, она дремлет. В дремлющем состоянии. Кажется, что ее нет. Как вулкан. Вот он спящий есть, есть пробужденный вулкан. Вот даже спящий вулкан знает, что он может пробудиться внутри, есть эта вот энергия, да? Огонь, там все эти вещи, они проявляются сегодня, много вулканов проснулось. Так же любовь Бога, да, может проснуться.
А что нужно сделать, чтобы
нужно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Надо совершенствовать практику. Вот эта мантра как раз пробуждает любовь к Богу, именно эта мантра. Она главная в этом.
А вот как ставить цели в материальном мире? Ну то есть ты же понимаешь, что это все не приведет тебя к истинному счастью. Но как жить в мире и вообще как идти по нему?
Две цели нужно иметь в жизни, две цели. Первая цель – это здоровье. Первая цель. Не вторая, первая цель. Прежде всего здоровый образ жизни. Сюда включается поддержание жизни. Нужны какие-то деньги, жилье, одежда, ну все необходимо для здоровой жизни. А вторая цель – познание абсолютной истины, служение Богу. Вот в двух направлениях мы работаем. Не забывайте ни то, ни другое.
спасибо. Я вообще так как-то случайный человек. В прошлый раз была на лекции Олега Торсунова, девушка сидит, и он как раз говорил, что если пойдете на лекции Хакимова, это получите просто ну, заряд не то что энергии, но вообще вот какой-то прилив божественный. Поэтому вот это у меня прям желание было, я только прилетела. Не знаю, у меня как бы три вопроса. Относятся они к вам или нет? Но вот вы говорили про двойственность ума, да? О том, что всегда есть какие-то сомнения, гнев, там, я не знаю, вот в момент гнева, ярости. Как можно успокоить ум? Как можно его контролировать? Первый вопрос. Второй вопрос у меня. Отец и мама ушли из жизни от рака. Вот, поэтому еще болезненные моменты у меня есть. Мне просто интересно, их души, они вот вы говорили, что перерождаются. Они уже переродились или нет? И третий вопрос. Мы с детства кушаем мясо. В принципе, вот я сколько слушала ваши лекции онлайн, вы говорите, что все-таки надо отказаться. Вот как мне, например, 49-50 лет, а сейчас можно постепенно переходить...
Вы уже готовы, судя по вопросам, вы уже готовы. Это не будет слишком для вас трудно. Почувствуйте второе рождение. Но пища должна быть освященная обязательно. И готовьте не скудную пищу вегетарианскую, а по ведической кулинарии, чтобы полноценная пища была. Не просто один гарнир там и все. Или траву, как говорят, траву едите и все. Не скудная пища. Не надо, не надо, не надо. Есть гораздо лучшие продукты, вкуснее, не будет проблем. Но пища должна быть освященная. А какой первый вопрос был?
Успокоить ум,
когда гнев приходит.
Когда гнев, ярость, вот как успокоить, привести себя в чувство? Потому что вот все-таки из-за того, что мы кушаем мясо, вот эта агрессия иногда, хотя казалось бы, вроде миролюбивый человек.
Мы все хорошие, я понимаю. Когда спим, особенно у людей, нехорошо. И отдельно мы все очень хорошие. Вместе мы вот... Проблема, когда мы вместе, да. Да, да, да. Когда уже приходит гнев, конечно, это нужна помощь. Человек беспомощный становится, когда уже в состоянии гнева. Он забывает, кто он, что он. Может убить там муж, может убить жену, говорится, в гневе. Ну, такие примеры есть, да. Гнев есть гнев, затмевает все, безрассудок. Поэтому, когда уже гнев пришел, то нужна чья-то помощь. Кто-то должен надо связать там руки, там, как-то ноги, вот, перевязать кровать или как-то, ну, что-то сделать. Мы будем, конечно, вырываться и кричать, но кляп в рот или... Я шучу, конечно. Но кто-то должен остановить нас. Либо вылить на себя холодную воду вот такую. Да, это огонь, гнев. Вода, она гасит огонь. Если вы при этом сознаете, что нужно прекратить вот это все, или нужно, можете на себя вылить в лицо брызнутой водой хорошенько, несколько раз, холодно. Вот. А вообще эта духовная практика предназначена, чтобы устранить гнев. Гнев, который разрушает нашу жизнь много. И гнев можно использовать только в случае борьбы с невежеством. Родители могут гневаться на детей, когда... Что-то дурное делают дети, они гневаются и учат их. Учитель тоже в школе может разгневаться, имеет право, чтобы научить ученика. Это позитивное применение гнева. Также воин сражается на поле битвы, как Арджуна. Тоже гнев, когда он сражается, есть гнев. Но это же неправедная битва, мотивы праведные. Поэтому начинайте духовную практику, чтобы мотив духовный вошел в сердце. Вот что важно. Что даже ваш гнев не навредил. Гнев практически невозможно полностью контролировать. Полностью. Вы заметили, что в лекции я тоже иногда гневался. Разве нет? Да, я вас ругал очень сильно. Но вы не знали об этом. Я из-за вас, да. Так вот, злой такой. Целый час тут. Я же на вас злился в это время. Но поскольку это связано с передачей знаний, это нормально. Вы не почувствуете, что что-то плохое произошло. Прабхупада гневается на материалистов, там, допустим, пророк Мухаммед воина объявлял, там, скажем, людям неверным, да, которые вот были агрессивны против ислама, против преданности Богу. Знаете об этом, что когда он одного врага захватил в плен, очень злобного врага, я забыл его имя, и приговорил его к казни, то этот человек спросил пророка, А кто позаботится о моей семье? Знаете, что это пророк? Ад позаботится о твоей семье. Такой был ответ пророка. Так что гнев тоже имеет место быть. А Иисус брал палки и плетки и выгонял торговцев из храма, помните? Он переворачивал лавки, бил их там, вообще, разогнал толпу. В ярости такой был, что люди разбежались. Так что где-то гнев используется. Не думайте, что... Тоже, да. Но нужно знать, иметь мотив в сердце. А это духовная практика. Поэтому начинайте свою духовную жизнь. Вы же готовы уже.
Спасибо, Бочка. Вот второй вопрос. Как у меня отец и мать, они умерли? Вот эти души уже перевоплотились или...
Обычно, в обычном случае, как правило, Прабхупада говорит, где-то месяц-полтора занимает время перевоплощения. Дней 40. Так в народе, да? 40 дней отмечают, все, значит, он уже где-то должен войти в утробу матери, где-то должен уже зачаток. Но это в обычном случае. Но если есть исключение из правил, например, самоубийца не получает долго воплощение, очень долго. Он мучается в тонком теле, привидение. И если человек очень греховный был, то может не случиться быстрое перевоплощение, потому что он должен пройти еще через очищение. Поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно. Но, смотрите, у нас много сейчас недостатков в жизни, много грехов люди делают, да, нам трудно получить хорошее воплощение. Те, кто живы остаются, на них лежит ответственность за своих предков. То есть нужно начать служение Богу. Очищение получают все предки. Они ждут этого на самом деле. Покинув тело, они ждут, что кто-то для них сделает что-то для Бога. С мыслями о них. Мы же помним их, связь сохраняется, пока мы их помним. Поэтому дочь или сын называется на санскрите путра. Тот освобождает от ада. Тра это освобождает, пут это ад. Путра, сын или дочь. По смерти родственников, родителей, они совершают специальные духовные обряды, то есть служат Богу так, чтобы помочь им освободиться от этих вот проблем. Поэтому предлагайте им освященную пищу изображением время от времени. Вообще это нужно делать сразу после вот похорон. И в течение первой недели даже, мне кажется, или до 40 дней кто-то делает. Каждый день изображение предлагает освященную пищу. Изображению. Но они едят потом, ее под дерево относят. То есть пища связывает всю Вселенную связана. Все живые существа связаны пищей. И даже умершие предки также связаны с пищей с нами. Это можно делать. А в обычном смысле, ну вот, месяц-полтора уже где-то воплощается. Вынашивается сначала. Находится в беспамятстве это время, живое существо.
Много лет уже практикует, все равно очень трудно выявить свои негативные качества, стараемся такая быть дороже Кришне, да? Кришне, дорогие мои, вот это, ну, само себя анализируем и выясняем, что мы еще очень далеко от совершенства, хотя и много лет это не практикует.
Нет, уже чисто преданно, что успокоишься. У тебя сияние, смотри, какое вообще. То, что ты делаешь вообще, это подвиг для человека. Семья твоя не поддерживала, я помню. Тебе было не так-то просто, я не знала, как ты еще выжила. Но ты победила всех, смотри, своим вредным характером. Но для Бога старалась, так ведь? Для Бога старалась. Это хорошо. Использовать свой вредный характер для служения Богу тоже. Нет, если женщина что-то хочет, никто ее не сможет остановить. Если женщина принимает путь к Богу, все родственникам, она не успокоится, пока всех не приведет. Мы знаем. Спасибо тебе. Так, ну что ж, последний вопрос.
Спасибо за лекцию. Мне задали вопрос, на который я не смогла ответить. Какая разница между атмой и Параматма, если говорить с точки зрения, что это оба частички Бога?
Нет, не частички, нет. Параматма, пара означает высший атмы, параматма, сверхдуша. Это не частица, это локализованный аспект, называется. Локализованный аспект Бога. Пример, чтобы понять это, как вот оно локализовано, и в то же время вот он не частица. Пример дается солнце, когда вы выходите, скажем, на росистую траву, солнце восходит, и в каждой росинке отражается солнце, видите, одно и то же. Целиком. Увидите, целиком солнце увидите там. В каждой росинке. Это локализованный аспект солнца. Одно солнце. Также Бог остается один, хотя он локализован в сердце каждого живого существа, локально проявляется, индивидуально каждому. Но сам один остается. То есть параматма ваша в вашем сердце или в моем сердце одна и та же. Поэтому через параматму можем понимать друг друга, слышать друг друга. А атма может не понимать другого, потому что связано с телом, которое по-другому мыслит, по-другому чувствует. В другом возрасте находится и уже не понимаем. Но через параматму мы знаем друг друга. Две птицы сидят на одном дереве. Шатшватара Упанишад. Две птицы. То есть в теле две души. Одна атма, другая параматма. Это две птицы. Дерево сравнивается с телом, которое дает плоды. Мы имеем плоды в этой жизни. Плохие и хорошие. Счастье и несчастье чередуются. Значит, горький плод, сладкий плод. И вот одна птица, она вкушающая эти плоды. Она сладкий плод вкушает и привязывается, радуется. Радуется и боится потерять его. Возбуждается. А та птица говорит, не привязывайся. Она не ест те плоды, наблюдает. Не привязывайся сильно, потому что плод-то временный, кончится, будешь страдать, если привяжешься. Она ест горький плод и страдает, и жалуется, говорит, не страдай так сильно. Он тоже временный, успокойся, терпи. Вот две птицы на дереве тела. Одна как свидетель санкционирует, дозволяет, наблюдает, другая действует, вкушает эти плоды, свои поступки. И параматма, она пронизывает все вселенные атомы. Одна и та же. Это Бог. В этом мире. В духовном мире нет параматмы. Нет такого аспекта. Три аспекта абсолютности. Брахман, параматма, Бхагаван. В духовном мире Бхагаван. В материальном мире Брахман, параматма. Но все исходит из Бхагавана, эти аспекты. Из одного источника. Это он один. Брахмети, параматмети, Бхагаваны, дешабьете. То есть все это три единые абсолютно истины. Один объект. С разными аспектами. Например, солнце. Аспект сияния. Это Брахман. Другой аспект форма, диск. Третий аспект это непосредственно как бы личность Бога Солнца, управляющая этим. На самом деле это один объект в разном восприятии. Кто-то видит Брахман издалека, ближе подойдет, параматму увидит. Кто-то непосредственно подойдет к Богу, увидит личность, источник всего этого. Хорошо? Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.